Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий глядач Давид Шарп. Давид, здравствуйте, привітаю вас в ефірі.
Алексей, здравствуйте, приветствую.
Ну вот одна из интересных тем, один из интересных сюжетов, который развивается как минимум на этой неделе, это то, что происходит с Белгородской дамбой. Что известно, ну, во-первых, это первый раз, когда вооруженные силы Украины повреждают вот такой объект на территории России. Командующих сил беспилотных систем Роберт Мадяр Бровди подтвердил, что дамба была прорвана в результате удара первого центра сил беспилотных систем. Есть разные предположения, как это может повлиять на поле боя. Среди прочего, вот видел в телеграм-канале Юрия Бутусова, журналиста и сейчас военнослужащего, реакцию российской стороны, там, простите, процитирую, хохлы взорвали дамбу, затопило все. Ну и там речь идет о том, что легкая военная техника, значит, тонет в грязи на одной из дорог на Волчанском направлении. Тут у меня к вам два вопроса. Вот тот факт, что мы впервые поражаем такую дамбу, ну, в смысле, да, это происходит именно на территории России, потому что на территории Украины такие вещи были, в смысле, во время, ну, начала широкомасштабного вторжения, например, в населенном пункте Мощун украинские военные подрывали дамбу для того, чтобы российские не могли просто продвигаться. И как вы считаете, насколько серьезно это может повлиять на то, что происходит вот на Волчанском направлении, мы понимаем, речь идет о Харьковской области?
Удар по дамбе – это тыловой объект внутри Российской Федерации. Естественно, такой шаг довольно беспрецедентный. Довольно, по сути, шаг беспрецедентный. Но, насколько я понимаю, он преследует тактические цели. Тактические цели – тут нет задачи просто нанести материальный ущерб Российской Федерации и создать серьезные проблемы для ее мирных граждан. Насколько я понимаю, удар, будучи нанесенным поблизости относительно украинской границы, призван привести к сложностям с логистикой и сложностям оборудования позиций для российской армии, воюющей на соответствующем направлении. И вроде бы, как минимум, частично эти цели достигнуты. Но для того, чтобы знать, насколько это может иметь значение, вот буквально на этом тактическом уровне, тут, конечно, важны детали, важны видео с мест. Важно понимать, что даст подъем воды в реке, в реках. То есть важно понимать на уровне полной детализации. Я предположу, что те, кто принимал решение, делали такого рода расчеты. Важен тут такой момент, что удар все же нанесен по российской дамбе, и в России могут воспринимать это как удар по гражданскому объекту и попытаться нанести удар по похожим объектам в Украине, когда удары до сих пор, по крайней мере, в недавнее время такого рода не наносились. Это тоже должно учитываться, потому что, а что делать, они чувствуют себя уязвленными, и когда принимаются те или иные решения по ударам или по тем или иным шагам, должна учитываться реакция противника. То есть, например, если противник не думал делать тех или иных шагов, а теперь будет простимулирован, а стоит ли овчинка выделки? Я надеюсь, что расчеты подобного рода тоже делались. В общем и целом, жизнь показывает, что тактические успехи обуславливаются самыми разными действиями, и не только непосредственно перестрелками на поле боя. Нечто подобное тоже может иметь значение. Я надеюсь, еще раз скажу, что та самая овчинка выделки стоила, и в любом случае действия российских военных на этом направлении будут осложнены.
Ну, мы тут, конечно, можем вспомнить Каховскую дамбу, да, которая была подорвана, и мы помним, что это привело и к гибели гражданских, обычных людей, граждан Украины, да, и там к экологической катастрофе. Я, кстати, хотел спросить у вас, а вот если посмотреть сейчас ретроспективно, мы помним, что это был 2023 год, на него было запланировано, ну, вот такое медийно разрекламированное контрнаступление украинской армии, к сожалению, оно не достигло своих целей, но вот одним из таких переломных моментов было то, что действительно российские оккупанты подорвали Каховскую дамбу. Предполагалось, вот я помню такие версии, что якобы это должно было препятствовать украинским войскам пересечь Днепр с правого на левый берег. Вот если посмотреть на это, ну, уже спустя полтора года, как вам кажется, а какую цель российская армия преследовала, подрывая Каховскую дамбу, да, и фактически уничтожая Каховское водохранилище?
Я думаю, что они испытывали, скажем так, неуместное для той ситуации опасения. То есть, в принципе, я не знаю, было ли это до уровня прикрытия пятой точки, так или иначе. Я и тогда, и сегодня считаю, что существенной угрозы для россиян украинского масштабного украинского разнаступления через Днепр не было. Для того, чтобы наступать через Днепр, я не имею в виду какие-то рейды или какие-то отвлекающие удары, у украинцев не было возможностей. Но, по всей видимости, кое-что такое было продемонстрировано. Возможно, российская разведка видела какие-то подобную подготовку либо имитацию таковой. Возможно, российская разведка или российское командование опасалось успеха в украинской армии, собственно, на запорожском направлении, в частности, в районе Орехова, и тогда вспомогательный удар во фланг даже небольшими силами, если бы российская оборона посыпалась, либо не посыпалась, но, скажем так, попятилась назад, то тут и удар во фланг даже маленькими силами через Днепр привел бы к ее дополнительной дестабилизации. Видимо, чтобы полностью вот нивелировать эту вероятность, они решили пойти на глобальный шаг, взорвать дамбу и в буквальном смысле поменять географию места. В любом случае, кстати, они же привели к гибели людей, которых они фактически пытаются сделать, пытаются, а где-то и сделали российскими гражданами, и нанесли существенный ущерб и самим себе, и в том числе своим линиям обороны. И шаг был, на мой взгляд, я сейчас не говорю о моральной составляющей иной, с военной составляющей излишней, торопливый, на мой взгляд, и задним числом мы это понимаем, украинской в войне. Украинское наступление не удалось на этом участке фронта Запорожского, то есть не было причин российской обороне посыпаться, и, соответственно, удар во фланг через Днепр ни к чему бы серьезному не привел, в общем-то, по большому счету. В общем-то, мы и видели осенью, когда Россия, украинские силы, украинская армия небольшими силами форсировала Днепр, и бои шли на левом берегу, носила все это локальное, имело все это локальное значение. На мой взгляд, решение и то было ошибочным по поводу, я имею в виду, те самые действия. Впрочем, их будут обсуждать после войны и тоже будут, и да и сегодня идут споры, да, целесообразно, нецелесообразно. Но, в общем и целом, на мой взгляд, они просто излишне опасались, рефлексировали. Кстати, вспомним тогда же и повышенный накал угроз российского руководства применить ядерное оружие, ядерного шантажа. Они были, с одной стороны, довольно уверены в своих силах сдержать украинское наступление, но опасения у них, безусловно, были. Отсюда, в общем-то, те действия, которые, как я сказал, я считаю, даже чисто с военной точки зрения, не оправданы.
Есть интересная публикация, это, значит, это итальянское издание «La Stampa». Они поговорили с представителями американского разведывательного сообщества, и вот появились результаты этого опроса. Там, в принципе, речь идет о том, что думают, ну, грубо говоря, американские разведчики о том, а что же будет происходить в российско-украинской войне. Там из тех выводов, которые были сделаны, что реальность, которая есть в голове Путина, ну или, скажем так, в голове политически военного командования России, что она не совпадает с реальностью на земле. И там есть несколько, значит, пунктов, которые, я так понимаю, эти разведчики разбирают. Там и речь идет и о там, экономике. Понятно, что это все связано, каким образом Россия может финансировать войну. Но есть такие неочевидные пункты. Например, если верить тем разведчикам, представителям разведывательного сообщества США, с которыми поговорили итальянские журналисты, они считают, что военные технологии больше развились на территории Украины, то есть в украинском ВПК. Я сейчас процитирую, значит, тут совсем короткий пункт. «Москва значительно улучшила и усилила дроны «Шахет», технологии растут, есть поддержка Китая, но самые большие шаги вперед сделала именно Украина. Киев производит дроны автономно, удвоил мощности с 1,5 миллионов до 3 миллионов. Второй элемент – ввод в действие ракет «Фламинго». Полная производственная мощность запустится в феврале и потребуется еще месяц и дополнительные испытания. Несмотря на некоторые вызовы, для Украины это еще один шаг вперед». На ваш взгляд, вот, можем ли мы действительно говорить о том, что сравнивая развитие технологий, Украина, ну, тут впереди?
На мой взгляд, это слишком обобщенно, и вообще по каждому направлению каждое направление нужно разбирать конкретно. В частности, вот процитировано по поводу ракет «Фламинго». Возможно, авторы знают больше. Я, к сожалению, больше не знаю. Я знаком лишь с открытой информацией. И по поводу ракет «Фламинго» есть немало вопросов. И, как мне кажется, здесь должен быть ответ один. Ответ покажет поле боя. Когда они, наконец, будут готовы, а мы знаем о довольно оптимистичных заявлениях, готовы к применению и в довольно больших количествах, и вот тогда-то можно будет судить, а что это за изделие, имеет ли какое-то оно значение, может быть большое, а может быть не очень, и стоило ли принимать на вооружение и сравнить заодно с российскими возможностями. То есть вот вам пример отдельный, который требует пояснений и фактуры. Значит, касательно беспилотников и внедрения тех или иных технологий, да, безусловно, Украина на ряде направлений Россию опередила. Связано это было и, собственно, я бы так сказал, устройством, я не говорю украинского общества, это не совсем верно, украинских реалий, которые в большей степени, чем российские, позволяли импровизацию и некие, назовем это так, спонтанные решения, в том числе благодаря волонтерской деятельности. Естественно, помощь Запада играла и играет огромное значение, в том числе технологиями, в том числе их передачей для собственного производства, для совместного производства, наконец, для даже просто определенного заимствования, что легче, когда тебе что-то передают, чем, например, в России, когда у них доступа нет и приходится ждать трофеев или чего-то подобного. Но есть и, на мой взгляд, важное преимущество России, которое тоже во многих аспектах проявилось во время этой войны. То есть тот момент, когда в России с опозданием, но, как правило, с опозданием начинают понимать, что вот это правильное направление, то российской власти, благодаря вертикали вот этой, вот благодаря финансовым возможностям и благодаря тому, что у Путина война в полном приоритете и все остальное, либо почти все остальное отходит на второй план, они неоднократно оказывались способными начать производство чего-то, развить его и сделать это производство массовым, а как раз Украина по ряду причин, то есть я это называю переводом на военные рельсы и по конкретным направлениям, а как раз Украина сталкивалась, или по крайней мере реалии говорят о том, что с переводом на военные рельсы не все и всегда хорошо, и украинские журналисты, и украинские расследователи, и украинские военные знают об этом лучше меня, есть немало примеров. Так что наряду с преимуществами определенными есть недостатки. Вот у такой вот авторитарной вертикальной системы, но с большими деньгами и с большой волей к победе, когда они чувствуют, что это необходимо, я имею в виду российский механизм принятия решений и их реализации, у этого механизма тоже есть преимущество, и поэтому, возвращаясь к технологиям и тому подобному, очень важно и никогда не поздно принимать правильные решения, я имею в виду украинскую власть и украинских производителей оборонной продукции, расставлять приоритеты, и тот самый перевод на военные рельсы – это то, что способствует успеху на поле боя и как минимум частично компенсирует отсутствие помощи либо недостаточную помощь западных партнеров.
Ну вот сейчас, да, про производителя ракеты «Фламинго», тут выходят разные журналистские материалы, кто имеет отношение к этой компании Firepoint, но опять же, это не напрямую, никак не влияет на то, как они могут быть использованы на поле боя. Опять же, вы тут, я думаю, абсолютно правы в том, что надо посмотреть, насколько эффективными они будут. Среди тех пунктов, которые, значит, американское разведывательное сообщество, точнее, его представители, с которыми поговорили журналисты издания «La Stampa», итальянского, они еще говорят, называют отдельным пунктом такую, как им кажется, слабость России, это использование резервистов. И там речь идет о чем, что эти аналитики увидели историю захвата, попадания в плен российского солдата, который там носил форму всего 12 дней. Ну и дальше они делают несколько выводов, среди прочего, о дефиците кадров, о дефиците тех людей, или мы можем назвать ее пушечным мясом, которое Россия может использовать, говорит, например, как считают, опять же, эти аналитики, тот факт, что сирийские повстанцы свергли режим Асада. Ну, то есть, что это означает, что в любом другом случае, если бы российская армия могла себе это позволить, она бы пришла Асаду на помощь, этого не произошло. Ну и второй аспект, на котором, значит, эти источники или Стампа, о котором они говорят, это трудности с набором. Да? Там 90 тысяч было завербовано в первом квартале 2025 года, в то время как за весь 2025 год 292 тысячи. Мы понимаем, что проблемы с военными, ну, в смысле, с пехотой и так далее, с набором в украинскую армию тоже есть. Но стоит ли нам говорить о том, что, насколько это справедливо, говорить о том, что проблемы с набором есть и в российской армии. Мы же помним их размеры страны, помним размеры населения.
Безусловно, проблемы с набором существуют. Пример с Сирии, он, кстати, характерен и показателен. Да, если бы Россия не завязла всеми силами и почти всеми ресурсами, ну почти всеми, да, чтобы строго говоря, в Украине, то Россия бы постаралась быстро помочь Асаду, причем не нужны были большие силы, чтобы бы нужно было. То есть нужна была бы просто быстрая реакция. И, естественно, Путин, который потратил 10 лет на режим Асада, или почти 10 лет, огромные деньги, выбросил, естественно, бы он это сделал, если бы чувствовал, что есть возможность здесь и сейчас помочь. Там еще была одна проблема. Хизбалла не могла прийти, иранцы не могли прийти быстро на помощь Сирии, потому что кто был уничтожен, а кому бы не дал Израиль. Но в общем и целом это характерный пример. Де-факто в Сирии Россия потерпела военное поражение. То есть они не ушли оттуда сами, как Советский Союз ушел из Афганистана, либо американцы ушли из Афганистана же или Вьетнама. Российский контингент присутствовал, он собирался оказать помощь Асаду. Этого не хватило, этих возможностей не хватило, а что-то добавить у них тоже, они решили этого не делать, либо просто не могли физически. Значит, это в самом деле хороший и важный пример, однако, с другой стороны, он подтверждает трудности российской армии в Украине, но особо утешать он не может по одной простой причине. Вы же и привели статистику, которая показывает, что около 30 тысяч в месяц России, несмотря на трудности, удается набирать, выплачивая очень большие суммы подъемных, естественно. Естественно, эти люди в массе своей проходят совершенно убогую боевую подготовку перед тем, как идут в бой. За эти 2 недели, даже 1,5 месяца, человек, который идет в армию и готовится стать пехотинцем в 40 с чем-то лет, даже если он здоров, проходит 1,5-месячную подготовку и идет в бой. И это же ведь страна, которая сама инициировала войну. Это не страна, которая пытается сохранить свое существование. Значит, понятно, что это не то, что по хорошим стандартам, это ни по каким стандартам никуда не годится. То есть у них нет и времени на боевую подготовку, и нужно затыкать дыры. И вроде бы эта проблема очень и очень серьезная, если бы не одно «но», которое делает ее менее серьезной. Так как Украина тоже сталкивается с серьезнейшими проблемами в наборе личного состава, а также в боевой подготовке личного состава, который идет воевать, всегда стоит эту проблему рассматривать двусторонне. То есть вот Россия набирает столько-то, а что происходит у Украины? Если бы ситуация в плане возможностей набора новых военнослужащих изменялась бы в пользу Украины, вот Россия все меньше и меньше набирает, а Украине, например, стабильная ситуация, либо даже рост, тогда бы можно было говорить о положительных тенденциях. Если эта тенденция одинакова вот с обеих сторон, то получается ничего в худшую сторону, несмотря на тяжелые потери и несмотря на то, что Россия набирает, видимо, чуть-чуть меньше, чем на пике в месяц, в худшую сторону для России не меняется. Если же наоборот ситуация еще изменяется в худшую сторону, я имею в виду для Украины, то тем хуже, несмотря на серьезнейшие проблемы у России. Вот это очень важный аспект, когда мы об этом говорим. Тем не менее, да, у России проблемы существенные, качество личного состава в массе своей ниже плинтуса, но им удается, несмотря на это, последние почти 2 года с осени 23-го года вести вот эту вот медленную наступательную операцию на ряде участков фронта. Очевидно, что вот этот дефицит живой силы не позволяет им атаковать на ряде других дополнительно. И мы, кстати, это видим в том числе на Покровском и Константиновском направлении, когда у них просто последние месяцы не хватало возможностей нажать и там, и там. Это большой плюс с точки зрения украинцев. С другой стороны, большой минус в том, что все равно сохраняется какое-то численное преимущество, которое они используют для постоянного давления. Если вернуться к периодическим высказываниям генерала Сырского, главнокомандующего ВСУ, он периодически сообщает о численности российской группировки. Ну, я предположим, эти данные точны. Так вот, его данные характерны, которые он озвучивает раз в несколько месяцев, характерны тем, что численность российской группировки, которая участвует в боевых действиях в Украине, ну, либо находится вокруг Украины, да, вот та группировка, которая прямо и косвенно участвует в боевых действиях, так вот, что она хоть немного, но растет, эта численность. И это показательно, несмотря на огромные трудности. Не будь у них трудностей, они бы наступали гораздо активнее на больших участках и, по всей видимости, смогли бы воспользоваться теми или иными шансами, которые у них появлялись. На мой взгляд, на Покровском и Константиновском направлении, если бы было больше резервов, они бы наступали более активно, иногда одновременно и более согласованно. Есть такие проблемы, и не зря все говорят о том, что чисто с военной точки, ну, не знаю, все ли, но очень многие, что чисто с военной точки зрения, если бы Путин провел мобилизацию, это бы добавило ему существенных возможностей. Но мобилизация есть далеко не военная, очень высокая цена. И Путин предполагает, что эту цену пока он платить не хочет. И пока его устраивает нынешняя ситуация с учетом вот этого баланса взаимоотношений, баланса в сравнении с украинскими возможностями, когда даже при этом в дефиците ему удается потихоньку продвигаться на фронте в надежде, что где-нибудь украинская оборона посыпется и потихоньку перейдет в более быстрый темп.
Знаете, вот если уже говорить о том, что происходит с личным составом в российской армии, вот буквально вчера было опубликовано такое большое расследование российского независимого издания «Верстка». Это вот из тех изданий, которые там полностью заблокировали в России, запретили их редакторов, объявили там иноагентами. Так вот, значит, я тут не буду цитировать, ну, тут не могу цитировать в эфире, такие слова произносить, но если перефразировать, им пофиг, кого обнулять. Ну и, значит, это издание «Верстка» сделало расследование о том, как казнят в российской армии, да, вот на секундочку. И они даже создали такую картотеку обнулителей российской армии. То есть речь идет о том, что журналисты собрали сотни свидетельств убийств российских военных, их командирами и сослуживцами. Значит, журналисты поговорили с военнослужащими родственниками, изучили массив жалоб из главной военной прокуратуры, информацию из закрытых чатов. Но вот сейчас, по состоянию на сегодня, они создали такую картотеку из 101 обнулителя. То есть мы говорим о военных командирах, которые убивают своих военных, да, ну, то есть, типа, это не на поле боя происходит, не знаю, это даже не friendly fire, а это вот просто мы говорим об убийствах, и там средний возраст командиров около 40 лет, среди них десятки военных с государственными наградами, в том числе 5 героев России, на секундочку. О чем вам говорит вот такая ситуация? Выглядит дико.
Безусловно, выглядит дико, и в том числе по публикациям разным из российских источников, и не только из российских источников, из украинских, и я это знаю по сведениям от допроса пленных, и много чего за эту войну скопилось множество сведений такого рода, в том числе видеосвидетельств. И очевидно, что явление носит не единичный характер, что там кто-то перегнул палку, там кто-то вспылил и тому подобное. Я, кстати, предположу, что есть и немало, и это, мягко говоря, убийств собственных товарищей или даже командиров во время боя, или убийств теми, кто хочет отомстить, тем, кто издевается над ними. И такое вещи где-то это тоже может всплыть, а во многих случаях это не всплывает. Кстати, такого рода случаи имели место во время мировых войн, например. Проблема в том, что, скажем так, тут не проблема в том, что да, вот это вот хищнический, каннибалистический подход во многом призван держать тот самый контингент, который есть в нынешней российской армии, а он состоит в том числе из уголовников и полууголовного элемента, и так называемые лимиты, и много кого, скажем так, от кого не отнесешь к творческой интеллигенции, именно держать в узде и мотивировать. Это повадки во многом взяты, можно предположить, из реалий Вагнера, ЧВК Вагнера, где очень было жестко налажена вот такая вот палаческая дисциплина, об этом тоже есть четкая информация. Кстати, это один из моментов, который любопытен в контексте мобилизации. Одно дело, когда все эти элементы, все эти люди, которых в том числе обнуляют, пошли, кого-то привлекли полусилой из чуть ли не из тюрьмы. Кто-то все равно взял, получил контракт и пошел добровольно, подписал контракт и пошел в армию добровольно. И эти реалии более подходят к такому контингенту, скажем так. Если речь идет о мобилизованных, о так нормативных граждан, которые массово поступают в армию, подобного рода реалии, скажем так, против их отношений тоже, естественно, возможны, но здесь больше эксцесса. Принимать некоторые из них в меньшей степени будут готовы такое принимать. Да, меня многие посчитают наивным, но тем не менее я не наивен. Но именно в мобилизованной армии больше шансов вызвать нет недовольства и военнослужащих, и родственников многочисленных. Там уже и по самому факту мобилизации возникает массовое недовольство, плюс другие последствия. Впрочем, реалии, привычки изменить сложно. То, что это расследование систематизировало и проиллюстрировало ситуацию в общем плане, на мой взгляд, придает ему особенное значение.
Давид, спасибо вам большое за вашу аналітику. Я нагадаю нашій аудиторії, військовий глядач Давид Шарп був з нами на зв'язку. У нас далі буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.